эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9, Сухуми, Цхинвали, 8 часов вечера. Микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе 13-й по счету день открытых дверей НАТО для Грузии и Украины.
Я верю, что союзники по НАТО подтвердят принятые нами ранее решения, в том числе решение саммита в Бухаресте, где мы четко заявили, что Грузия станет членом НАТО, хотя конкретная дата не установлена.
Тбилиси сыграл роль медиатора между Ереваном и Баку, что осталось за кадром.
Явно было видно, что посредничеством занимался США, но разделил лавру победы с Грузией, чтобы смягчить агрессию России против Армении.
Почему абхазская пенсия уже почти год выплачивается с задержкой на месяц?
Можно сослаться на ковидный год, на плохое администрирование, на плохую уплату налогов. Платежи в пенсионный фонд согласны. Разговора нет. В этом есть объективная причина. Но есть еще объективные факторы.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
Лидеры НАТО одобрили коммюнике по итогам брюссельского саммита Альянса. В этом решении впервые за последние годы по Украине приняты те же формулировки, которые звучат в отношении Грузии. Мы подтверждаем решение, принятое в 2008 году на Бухарестском саммите НАТО, о том, что Украина станет членом Альянса, и при этом план действий по членству ПДЧ будет неотъемлемой частью этого процесса, говорится в документе. В решениях предыдущих саммитов НАТО после 2008 года не звучало таких формулировок в отношении Украины. Относительно Грузии такая формулировка звучит с 2018 года. Ранее саммит также призывает... Решение саммита также призывает Украину двигаться к членству путем выполнения годовых национальных программ. Годовые национальные программы под эгидой комиссии Украина-НАТО остаются механизмом, с помощью которого Украина продвигает реформы, касающиеся ее стремления к членству в НАТО. Украина должна в полной мере использовать все инструменты, доступные в рамках комиссии, для достижения своей цели – внедрения принципов и стандартов НАТО. Говорится в коммюнике саммита. Совместное решение союзников также призывает Украину проводить дальнейшие широкомасштабные, устойчивые и необратимые реформы, как в секторе безопасности и обороны, так и в других сферах. В решении, в частности, коротко упомянута потребность уважения меньшинств. Это требование, как известно, последовательно выдвигает Венгрия. Впрочем, в данном решении нет детализации, на которой Будапешт настаивал ранее. Президент США Джо Байден заявил, что Североатлантический союз критически важен для соблюдения американских интересов. Байден назвал священной обязанностью союзников соблюдать положение 5-й статьи союзного договора о коллективной обороне. Джо Байден, прибывший в Брюссель 14 июня для участия в саммите НАТО, провозгласил Соединенные Штаты на стороне Европы. Участие Байдена в саммите НАТО входит в программу его первого европейского турне после вступления в должность президента США в январе этого года. Целью европейских встреч Байдена заявлено восстановление отношений с партнерами по Североатлантическому союзу после 4 лет спорных отношений при администрации Дональда Трампа. Из Брюсселя Байден должен отправиться в Женеву, где 16 июня состоится его первая встреча с президентом России Владимиром Путиным. В Брюсселе у Байдена также запланирован частный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Отношения между Вашингтоном и Анкарой, двумя союзниками по НАТО, в последние годы отмечены особой напряженностью. В программе саммита НАТО, который не собирался в личном составе с 2018 года в связи с пандемией коронавируса, в частности, вывод американских войск из Афганистана, отношения с Россией и Китаем, оборонные расходы государств-членов НАТО.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент России Владимир Путин утверждает, что у российских властей нет такого обычая кого-либо убивать. Такими словами он ответил на вопрос журналиста американского телеканала NBC News о возможной причастности Кремля к отравлению оппозиционера Алексея Навального. Интервью публикуется сегодня в преддверии встречи Путина с президентом США Джо Байденом в Женеве. В ответ на перечисление имен известных российских деятелей, убитых или умерших при подозрительных обстоятельствах за годы правления Путина, отравленного полонием в 2006 году Александра Литвиненко, умершего в СИЗО аудитора Сергея Магнитского, убитого в Москве политика Бориса Немцова, скончавшегося в Вашингтоне и найденного со следами избиения бывшего министра Михаила Лесина, российский президент сказал, что не считает их смерти как-то связанными между собой и назвал список несварением. Говоря об условиях содержания Навального в колонии, Путин ответил, что к оппозиционеру там не будут относиться хуже, чем к другим заключенным. В то же время российский президент не дал положительного ответа на вопрос о том, выйдет ли Навальный на свободу живым. По словам Путина, вопросы осуждения к лишению свободы в России решает не президент. Путин вновь не назвал Алексея Навального по имени. Сам Навальный, переживший в августе прошлого года отравление новичком, обвиняет в нем сотрудников ФСБ и считает, что покушение не могло обойтись без указания и ведома Путина. МИД Белоруссии в понедельник провел пресс-конференцию, посвященную инциденту с вынужденной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске 23 мая, который привел к новому обострению отношений между официальным Минском и Западом. Представители МИД, Минобороны и других ведомств в Белоруссии представили свою версию событий. На пресс-конференцию были приглашены зарубежные дипломаты и западные журналисты. Однако часть из них покинула зал после того, как неожиданно в пресс-конференции принял участие арестованный белорусский блогер Роман Протасевич. Он находился на борту самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, и после посадки в Минске был арестован. Пресс-конференцию, в частности, покинули журналисты BBC, объяснив это тем, что, по их мнению, Протасевич выступает под давлением властей. Сам он заявил, что выступает по доброй воле.
Новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Вопрос Грузии и Украины в контексте безопасности Североатлантического альянса. Саммит НАТО в Брюсселе прорыва на этом направлении Тбилиси и Киеву не принес. Утешительный приз – выступление грузинского премьера. Правда, не на саммите, а на форуме, который проходит параллельно основным встречам. Почему Грузия никак не может пройти в открытые двери НАТО, выяснял Владимир Унанянц.
Двери НАТО открыты, но приглашения переступить порог все еще нет, и пока эта тема даже не обсуждается. Так, если коротко, можно охарактеризовать итоги сегодняшнего саммита Североатлантического альянса для Грузии. Лидеры 30 стран-членов военно-политического блока сосредоточили внимание на глобальных проблемах, с которыми сталкивается НАТО. Вопрос принятия новых членов на повестке не стоял и стоять не мог, о чем, к слову, сразу же предупредил генсек альянса Йенс Столтенберг.
I expect that NATO allies today will recommit
Я верю, что союзники по НАТО подтвердят принятые нами ранее решения, в том числе решение саммита в Бухаресте, где мы четко заявили, что Грузия станет членом НАТО, хотя конкретная дата не установлена и дата не будет обсуждаться сегодня. Мы нацелены на реформы, продолжаем поддерживать Грузию и укреплять ее институты обороны и безопасности. Наше послание заключается в том, что двери НАТО открыты, и лишь страна-претендент и 30 стран-членов должны принять решение о расширении альянса. Россия не имеет права вмешиваться в этот процесс.
Один из ключевых членов альянса, Германия, последовательно выступает против принятия Грузии и Украины в НАТО, хотя и не отрицая при этом право Тбилиси и Киева на евроатлантические устремления. Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что альянс должен сначала подготовиться к новым вызовам, которыми явно чревато возможное расширение за счет бывших советских республик, которые Россия считает сферой своего влияния. Берлин, который с Москвой, к слову, связывает энергетические проекты вроде обоих северных потоков, в частности, указывает на то, что сначала нужно обеспечить безопасность государств-членов блока в соответствии с новой стратегией НАТО 2030, то есть на ближайшее десятилетие. При этом отсутствие приглашения официальных представителей Тбилиси на брюссельский саммит было компенсировано тем, что премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили было предложено выступить спикером на проходящем параллельно саммиту форуме, организованном фондом Маршалла. Сам премьер считает это выражением признания важности грузинской проблематики.
Мы приветствуем возобновление политики открытых дверей Североатлантического альянса в качестве одной из основных рекомендаций документа и надеемся, что эта политика сохранит свою эффективность в ближайшие годы. На протяжении многих лет Североатлантический альянс активно инвестировал и участвовал в усилиях по устойчивому развитию Грузии. Мы готовы к дальнейшему углублению сотрудничества с альянсом в этом направлении. Нынешняя повестка дня очень актуальна для Грузии, как для страны-претендента, поскольку мы готовимся к членству в альянсе. Чем более стабильным будет каждый из партнеров, тем сильнее будет Североатлантический альянс. Это единственный способ выиграть битву за ценности и свободы для миролюбивых народов.
Впрочем, скептики отмечают, что выступление Ираклия Гарибашвили в качестве спикера на форуме в Брюсселе и несостоявшееся приглашение на саммит НАТО в том же Брюсселе – не одно и то же. Польза для резюме господина Гарибашвили – безусловная, польза для государства – не столь очевидная. Во всяком случае, явно переоцененная представителями грузинской мечты, которые назвали это беспрецедентным сближением с НАТО. Да и заявление самого премьера было рассчитано скорее на внутреннюю грузинскую аудиторию, чем на реальные перспективы. К слову, глава МИД страны Давид Дзелкалиани выглядел куда менее уверенным, чем глава правительства.
Мы честны с партнерами по НАТО в том, что касается выполнения взятых на себя обязательств. То есть Грузия все делает на 100%, остается политическое решение. Это сложный вопрос. Конечно, это решать членам НАТО. Среди членов НАТО должен быть окончательный консенсус по политическому решению. Роль Америки очень важна, но есть и другие государства-члены, и мы очень активно работаем в двусторонних форматах над приближением политического решения о членстве. Я не хочу делать безответственных заявлений и создавать ожидания, так как знаю, что подобного результата не будет ни сегодня, ни завтра.
А если верить бывшему президенту Эстонии, то из США у Грузии не все в порядке. Во всяком случае, Томас Хендрик Ильвес утверждает, что Вашингтон уделяет Грузии все меньше внимания, потому что руководство Соединенных Штатов недовольно обстановкой в стране. В интервью «Голосу Америки» Ильвес заявил, что Белый дом наглядно это продемонстрирует.
Я думаю, что правительству США не нравится ситуация в Грузии, и это означает, что в результате вы будете получать меньше внимания. США и Евросоюз не скажут, мол, сейчас мы накажем Грузию. Они попросту вас спишут, отвернутся, и вам самим нужно будет понять, почему вы обделены вниманием США. Возможно, это связано с тем, как вы управляете страной.
Впрочем, посол США в Грузии Келли Дегнан успокаивает, мол, коммюнике и декларация сегодняшнего саммита, согласованные всеми союзниками, показывают, насколько важна Грузия в повестке дня НАТО. НАТО письменно подтвердило приверженность суверенитету и территориальной целостности Грузии, а также бухарестским обещаниям. Но при этом, как отметил генсек Альянса, НАТО избегает указывать сроки исполнения обещаний. Да и в стратегии 2030 тоже нет никакой конкретики относительно нового расширения. И в этом отношении у Грузии и Украины гораздо больше болельщиков в Восточной Европе, чем в Западной. В частности, премьер-министр Словении Янис Янша довольно четко сформулировал главные опасения Тбилиси и Киева, которые никак не могут до конца осознать в Брюсселе. НАТО должно расширяться, потому что в противном случае расширится кое-кто другой. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Крупный пожар, случившийся вчера в пустующем здании бывшей кондитерской фабрики в Сухуми, вызвал в обществе разные предположения о причинах его возникновения. Самая популярная версия – короткое замыкание электропроводки к работающей криптоферме. Тему продолжит наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Вчера, в воскресенье 13 июня, в центре внимания абхазского общества оказался крупный пожар, возникший в здании бывшей кондитерской фабрики по улице Эшба в Сухуми напротив Сухумской районной администрации. Сигнал о пожаре поступил на пульт МЧС в 11:15. Пожар разгорелся на чердаке этой большой пятиэтажной заброшки. Языки пламени вырывались наружу, а клубы черного густого дыма были видны даже из отдаленных районов города. Обитатели близлежащих жилых домов стали на всякий случай покидать свои квартиры. В тушении пожара было задействовано 8 пожарных расчетов из Сухума, Сухумского и Гулурыбского районов. Прибыло и спасательное отделение медицинской службы. На помощь им приехало пожарное отделение погрануправления ФСБ России в Абхазии. Работами по ликвидации возгорания руководил министр по чрезвычайным ситуациям республики Лев Квициня. 3 часам дня пожар был потушен. Пожарные произвели проливку здания. Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с начальником пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии Романом Лабия. Он как раз вышел в совещание в МЧС, которое проводил министр Лев Квициня, и начал его с оценки вчерашней работы своих подчиненных.
Он на совещании отмечал, что он очень доволен, что в принципе такого масштаба пожары, даже оснащеннее, чем мы, допустим, подразделения, за такой короткий срок, в принципе, не могут ликвидировать. У нас получилось, и он отметил работу именно пожарных, потому что это был очень сложный объект, и 1000 квадратных метров. Эта категория очень сложная, пожар считается. Нам было важно, что там никто не пострадал, и что наши ребята тоже как бы самосохранились. Хотя при таких пожарах мог быть и обрушение, и провал, и все что хочешь. И максимально были подтянуты средства. 8 расчетов работало.
Ну вот я видел, обливали и деревья близстоящие.
Ну да, потому что, чтобы не забилось, потому что температура-то высокая, огонь мог бы перекинуться. Вот это, в принципе, подразумевает правила безопасности.
Ну вот если говорить о причинах возгорания, куча уже ходит всяких версий, кто-то убежден, что там криптоферма была.
Мы по этому поводу пока ничего сказать не можем. Несколько там не идет, останавливается о причине возгорания. Официально пока это ничего не подписано. Когда будет все уже запротоколировано, и официально будет тогда сказано.
Версия о том, что возгорание произошло в результате короткого замыкания электропроводки к работающему зданию майнинг-оборудованию, появилась сразу же и по сарафанному радио, и в соцсетях. Оно и неудивительно, если учесть, сколько криптоферм работает сейчас в Абхазии и часто в похожих зданиях. Несмотря на официальный запрет на их деятельность до 31 марта 2022 года, можно сказать, что сейчас в Абхазии, подобно французскому «cherchez la femme», то есть «ищите женщину», в ходу выражение «ищите криптоферму». Вот на днях в новом районе Сухума в результате уличной разборки в людном месте получил огнестрельное ранение молодой местный житель. И о чем же пишут в соцсетях и судачат за чашкой кофе? Что дело было в краже майнинг-аппаратов? В случае с этим пожаром выдвигались и другие предположения. Например, в здании обосновались бомжи, их неосторожное обращение с огнем и стало причиной. Были и совсем странные конспирологические версии в Фейсбуке. Может, место кому-то понадобилось, теперь снесут и построят дом, конец цитаты. А может, гостиницу, конец цитаты. Им возражали, место для этого не ахти. Что за бред, нету в Сухуме, что ли, мест для строительства, конец цитаты. И все же самая популярная версия случившегося стало майнинговое. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Грузинские власти получают поздравления от западных партнеров с успехом в посреднической миссии, благодаря которой Баку 12 июня освободил 15 армянских граждан, получив от Армении карты заминированных территорий. Впрочем, попытки грузинской мечты подчеркнуть в этом событии особую роль и заслугу премьер-министра страны Ираклия Грибашвили оппозиция оценивает скептически. Как на самом деле рождался компромисс и какие дискуссии на эту тему разгорелись в экспертных и политических кругах, расскажет Мзия Парихи.
Чрезмерное восхищение заслугами и ролью премьер-министра Ираклия Гарибашвили в освобождении армянских граждан Азербайджана и передаче Армении Баку карт заминированных территорий грузинской оппозиции вызвало открытое раздражение. Не только потому, что прежде Ираклий Гарибашвили особо не отличался навыками дипломатии и умением договариваться, а по отношению к политическим оппонентам и вовсе славится своей радикальностью. Потому лидер стратегии Акмашина Бели Георгий Вашадзе недоумевает, почему за успешное посредничество нужно благодарить Гарибашвили. при том, что оппозиционер не уверен, что грузинские власти смогут адекватно оценить и сохранить результаты, достигнутые благодаря США.
Спасибо нашим западным, американским партнерам. Чуть потрясли наши власти, вовлекли в этот процесс медиации. Конечно же, замгоссекретаря Риккер не случайно побывал в Грузии. Когда стратегический партнер предоставляет тебе такую большую роль, фактически берет и ставит тебя на авансцену, на пьедестал, ты должен этим воспользоваться до конца, не должен расслабляться, чтобы у Грузии сохранялась собирательная объединяющая функция в регионе.
Исключением стал лишь лидер граждан, депутат Алеко Элисашвили.
Молодцы все те, кто с нашей стороны были в это вовлечены. Молодец премьер-министр Гарибашвили. Молодец Госдеп США, который также был вовлечен в это дело. Да, у Грузии есть уникальное политическое региональное расположение на Южном Кавказе, и очень жаль, что мы этим не пользовались. Я услышал определенную критику. Я считаю, что есть вопросы, в которых мы не должны быть солидарны и, если нужно, горды. Это такой момент. Мы должны гордиться, что через Грузию, с помощью Грузии, между нашими двумя друзьями-соседями произошел обмен пленных. Это очень важное дело, и мы должны в этом случае отложить наши личные политические преференции. И должны гордиться, что грузинское государство, его правительство смогли это.
Нотки обиды прозвучали в ответ на критику оппонентов в комментарии министра иностранных дел Давида Залкалиани.
То, что премьер-министр делал последний месяц, было направлено именно на то, чтобы повысить роль и значимость Грузии в приоритетных вопросах глобальной безопасности и на фоне новой геополитической ситуации. Один из важных вопросов в этих международных отношениях – показать наши функциональные возможности большим игрокам в регионе. На этом были сосредоточены наши усилия на то, что было сделано за последние 2-3 дня.
Грузинские эксперты, конечно же, не умаляют значимость посредничества. Некоторые считают, что не нужно стесняться говорить и о роли премьер-министра в этом процессе, и что Грузия возвращает таким образом свою региональную значимость. Конфликтолог, бывший госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закаришвили тоже готов поздравить с этим премьер-министра Гарибашвили, но не за его заслуги, а за то, что он не отказался от предложения Вашингтона.
Так как наш союзники взял не Россия, а США, я этим доволен. США в нас видит больше ресурсов и потенциала, чем мы сами видим. Я доволен, поздравляю в самом деле и Гарибашвили, и Грузию, что наконец-то не по нашей воле, но по воле наших друзей США мы вовлеклись в миротворческий процесс. Наше действие не проактивное, к сожалению, наше действие реактивное. То есть мы не сами активны, а нас толкают, чтобы мы стали активными.
Паата Закаришвили объясняет, почему он убежден, что инициатива шла от США.
Если бы Грузия была бы инициатором, с ноября месяца вопросы стоят по военнопленному. С ноября месяца никто даже не заикался в Грузии, чтобы они готовы работать по военнопленному. Единственное, что Грузия озвучивала постоянно, это чтобы мы даем Тбилиси площадку, то есть столя, стол, стул и пространство, помещение, чтобы азербайджанцы и армяне приезжали и здесь разговаривали в Тбилиси. Но явно было видно, что посредничеством занимался США, но разделил в лавру победы с Грузией, чтобы смягчить агрессию России против Армении.
Закаришвили, как и многие другие наблюдатели, надеется, что на этом посредническая роль Грузии не будет исчерпана. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Абхазская общественность узнает о договоренностях с Кремлем то от анонимов в соцсетях, то от российского посла. Наш сухумский блогер Зида Чания предпочла бы получить информацию о них из ежегодного послания президента самопровозглашенной республики, которого все нет.
На прошлой неделе посол России в Абхазии Алексей Двинянин выступил с заявлением, в котором сообщил радостную новость. У России нет намерения присоединять к себе Абхазию, а все эти так называемые патриоты, Прилепин и Жириновский, просто пытаются наработать себе очки на патриотической теме. Никакой корректировки принципиальной позиции российского руководства о признании независимости Абхазии не предвидится, и это в принципе невозможно. Заявления этих лиц являются частным мнением и не имеют под собой никакой политической подоплеки, заявил Двинянин, обращаясь к абхазскому обществу. Я верю Двинянину. Никаких планов по введении Абхазии в состав России нет, но есть планы по гармонизации законодательства России и Абхазии, так как, по словам посла, абхазское законодательство ограничивает российских инвесторов, и не только в энергетике, но и в сельском хозяйстве, туризме и даже в законах о государственном языке и гражданстве, которые российские инициаторы программы гармонизации считают дискриминационными. Двинянин говорит, что принципиальное согласие на принятие программы уже получено от руководства республики. Нынешнее руководство Республики Абхазия, в первую очередь в лице президента, всерьез взялось за решение этого вопроса. Сам президент Аслан Георгиевич Пшани, а также премьер-министр и министр экономики Кристина Константиновна Азган ведут переговоры по ускоренному решению этих вопросов с российскими коллегами и крупными компаниями. Конец цитаты. Заявление российского посла удивило не тем, что он почему-то решил не произносить имя, отчество и фамилию премьер-министра, перечисляя чиновников, всерьез взявшихся за решение этого вопроса. Гораздо интереснее, что абхазскому обществу о планах нашего руководства сообщает посол России, а не президент Республики Абхазия. Но и это еще не все. Алексей Двинянин вместо президента Абхазии обращается к парламенту. Хотел бы призвать депутатов парламента не бояться взять на себя ответственность и поддержать политическое руководство в решении этого ключевого вопроса, говорит он. Из текста понятно, что гармонизация застряла в парламенте, и если депутаты возьмут на себя ответственность, то будут открыты ворота для свободного притока российских инвестиций не только в энергетическую сферу, но и в две такие важнейшие отрасли абхазской экономики, как туризм и сельское хозяйство. В нашей Конституции прописана обязанность главы государства ежегодно обращаться с посланием к парламенту. Послание – это как задание исполнительной власти и муниципалитетам, оглашение своих намерений законодательной, судебной власти и широкой общественности. Неудобно напоминать, но именно поэтому послания президента всегда широко транслируются в СМИ, обсуждаются на различных общественных площадках, потому как все должны понимать, куда рулит рулевой. А в нашем случае послания президента нет уже полтора года, и никому, соответственно, неизвестно, что задумал Аслан Бжани. Ведь это явно не тот случай, когда свои планы надо держать в тайне, даже если ты в прошлом чекист. Вот и возникает вопрос, почему мы до сих пор не знаем в подробностях, о чем с Россией договорился Бжани, Азган и неназванный премьер, а пользуемся информацией, выброшенной анонимами в социальную сеть. Вместо четких и ясных ответов на значимые вопросы, которые должны содержаться в ежегодном послании президента, наше общество пичкают имитацией деятельности исполнительной власти. Мы второй год наблюдаем за тем, как президент Бжани совершает познавательные туристические поездки по нашей крохотной стране. В прошлом году Бжани изучал достопримечательности Бзыбской Абхазии и фотографировался с туристами на их фоне. В этом году исследовал столичную набережную, несколько раз осмотрел строительство фонтана и абжуйскую часть страны. Еще нам известно, что он назначает и награждает своих сторонников, иногда и по второму кругу. Поздравляет деятелей культуры и народ Абхазии и руководство России с многочисленными праздниками. Контролирует кемпинг в Тамыше, к которому, скорее всего, имеет прямое отношение, и встречается с политиками и депутатами в закрытом формате. Возможно, мы чего-то не знаем, и когда президент вылетает со всем своим чиновничьим окружением с непонятным визитом в Сирию, где-то в недрах исполнительной власти кипит грандиозная работа по обещанному реформированию системы власти, сокращению чиновничьего аппарата и многому другому, что было обещано кандидатом в президенты Бжани. Может быть, Аслану Бжани после вступления в должность закрыли доступ на национальное телевидение, запретили давать интервью и проводить пресс-конференции для абхазских СМИ, обращаться к парламенту с посланием? Думаю, что здесь все просто. Аслан Бжани не решается огласить, что находится между строк гармонизации, на которую он дал безоговорочное согласие, пересмотра государственных границ, распродажа объектов государственной собственности как в области энергетики, так и во всех остальных областях, снятие запрета на продажу собственности иностранцам, внесение изменений в существующие законы о государственном языке и гражданстве, передача абхазских осуждений осужденных в тюрьмы России и многое другое. Бжания пытается протащить эту программу тихой сапой, оказывая материальную и иную помощь депутатам и приобщая их к бессмысленным вояжам в Сирию. И всего этого президент сказать не может, так как понимает всю меру своей ответственности. Вот и приходится послу России отдуваться за президента Абхазии. И чтобы процесс пошел, обращаться к парламенту с предложением принять то, что обещано Асланом Георгиевичем и Кристиной Константиновной, и заверять общественность в непоколебимости признания. В такой ситуации остается только выразить сожаление, что в нашей стране нет оппозиции, и никто не контролирует действия власти. Без этого противовеса президент и его окружение просто разбазарят нашу страну, не заморачиваясь на всякого рода обоснования и экономическую целесообразность. А еще наделают таких долгов к уже существующим, что не Прилепин и Жириновский, а мы сами будем молить о покровительстве государства российского, потому как с таким руководством страна не только развиваться, но и существовать не может. Специально для «Эхо Кавказа» Изида Чани из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Демис Паландов.
Лидеры НАТО одобрили коммюнике по итогам брюссельского саммита Альянса. Мы еще раз подтверждаем поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, Грузии и Молдовы в их международно признанных границах. В соответствии с международными обязательствами мы призываем Россию вывести те силы, которые она разместила в этих трех странах без их согласия, говорится в тексте. Члены НАТО призывают Россию отозвать решение о признании самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия независимыми государствами. Мы еще раз призываем Россию отменить признание регионов Абхазии и Южной Осетии в качестве независимых государств, осуществить принятое при посредничестве ЕС соглашение о прекращении огня 2008 года, прекратить милитаризацию этих регионов и насильно их отделение от остальной Грузии путем строительства препятствий, подобных границе, прекратить нарушение прав человека, самовольное задержание и притеснение граждан Грузии, отмечается в коммюнике. 23 июня, в день рождения Заза Гахеладзе, члены его семьи планируют провести акцию протеста. Об этом сообщила супруга Гахеладзе Ирма Бутхузе. Отметим, что завтра в селе Эргнете пройдет 100-е заседание в рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты. Во встрече примет участие и генсек ОБСЕ Хельга Мария Шмидт, которая посещает Грузию с официальным визитом. Однако члены семьи Гахеладзе предполагают, что переговоры на этот раз завершатся безрезультатно. Думаю, у нас не должно быть никаких ожиданий от встречи. В противном случае нас может ждать очередное разочарование, заявила Ирма Бутхузе. Сегодня в селе Цицагиандкари родственники Гахеладзе встретились с послом США Келли Дегнан и представителем ОБСЕ на Южном Кавказе Аникой Содер. Дипломаты выразили поддержку семье задержанного гражданина Грузии. Посол США заявил, что дело Гахеладзе – душераздирающий пример действий России в Грузии, оказывающий влияние на повседневную жизнь местных жителей. В Тбилиси и в регионах Грузии полностью восстановлено электроснабжение. Об этом «Эхо Кавказа» заявили в Государственной энергосистеме Грузии. Ранее в компании сообщили о системной аварии на линии электропередачи Эмерети и станции Ингури-ГЭС. Без электроэнергии осталась большая часть Грузии. Частично была приостановлена работа тбилисского метрополитена. Без света осталась и часть абонентов самопровозглашенной республики Абхазия. В компании «Черномор Энерго» сообщили, что подача электроэнергии была восстановлена в 14 часов 36 минут по местному времени.
Новости представил Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки. Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Кавказ» у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Абхазская пенсия уже почти год выплачивается с задержкой на месяц. С одной стороны, есть объективные причины для снижения поступления в пенсионный фонд самопровозглашенной республики. С другой, есть мнение, что фонд не использует всех возможностей по взысканию долгов с предприятия. Об этом в беседе с нашим сухумским корреспондентом Еленой Заводской заявила председатель бюджетного комитета парламента самопровозглашенной республики Натали Смыр.
Ваша интерпретация задержек в пенсии, как вы это объясняете?
Конечно, можно сослаться на ковидный год, можно сослаться на плохое администрирование, можно сослаться на плохую уплату налогов, платежей в пенсионный фонд, согласна. Разговора нет. В этом есть объективная причина. Но есть и субъективные факторы, которые влияют на то, что происходит невыплата. А в частности, по пенсионному фонду. Там огромные задолженности платежей в пенсионный фонд. То есть, когда руководитель пенсионного фонда говорит, что нам не хватает рычагов для взимания платежей в пенсионный фонд, неправда. У него есть возможность выставлять инкассо. И если инкассо не работает, то в конце концов у нас есть судебная система на основании передачи дел в суд и истребовать в судебном порядке.
То есть вы имеете в виду, Натали, должников, которые не производят отчисления? И о какой сумме идет речь?
Я могу, например, сказать, Черноморэнерго должен порядка 100 миллионов туда. Это только госучреждение. А сколько неплательщиков коммерческих организаций, у скольких задолженности надо выставлять инкассо. Это же не происходит в рабочем порядке, понимаете? Если бы все это осуществлялось в режиме нон-стоп и рабочего времени, рабочих каких-то рычагов, хотя бы задержки на месяц не было бы.
Почему Черноморэнерго должна пенсионному фонду такую огромную сумму? Как образовался этот долг?
Это задолженность, образованная не сегодняшним днем, я могу сказать точно. Это за несколько лет. Идет выборка денег, идут платежи. При этом пенсионный фонд не отчислялись отчисления, установленные законом. Они приходили, заработную плату брали, а необходимые суммы в пенсионный фонд не отчислялись. Все откладывалось на потом. А сегодня эти суммы зашкаливают. И не только в Черноморэнерго. Я не нахожусь на рабочем месте, у меня нет под рукой суммы задолженности. Но суммы задолженности в пенсионный фонд, поверьте мне, это несколько сот миллионов.
Если действовать по закону, кто должен эти долги взыскивать? Вообще какая процедура?
У пенсионного фонда это есть. Он должен выставлять инкассовые поручения. Блокируются счета, невозможность проведения проводок по счетам. И пока не наступит момент оплаты задолженности по пенсионному фонду, счета не открывать. Пенсионному фонду возможность выставления инкассовых поручений предоставлена. Он выставляет банкам, банки должны заблокировать обслуживание расчетных счетов любых организаций до того момента, пока не наступит оплата по обязательствам пенсионного фонда.
Почему они это не делают? Как вы это понимаете, Натали?
Я не знаю, почему это не делается. Даже если они выставили инкассо, и по инкассо не проходят платежи, это еще ни о чем не говорит. Тогда в судебном порядке можно взыскивать все эти задолженности. Ведь руководитель пенсионного фонда сказал, что у нас не хватает рычагов взимания долгов. А я скажу, что это неправда. У них есть рычаги. Просто для этого надо очень эффективно поработать, и все. У него на первое число 21-го года остаток на счету аккумулировано 21 миллион. Их можно было отправить на покрытие задолженности. Если, предположим, у пенсионного фонда 20 рублей, вот эти 20 рублей у него остаток средств на счету были. Он говорил о том, что обязательства фонда растут. В связи с чем растут обязательства? Обязательства растут на основании того, что еще в 2019 году было принято решение о повышении доплаты. То есть базовая пенсия у нас 500 рублей, доплату мы подняли с 1500 рублей. Итого 2000 получает пенсионер. Естественно, на сумму увеличения доплаты обязательства пенсионного фонда растут. Это в автоматическом режиме. В 2021 году при принятии бюджета, когда речь шла о том, что мы повышаем вот не базовую пенсию, а доплату к пенсии до уровня 2000 рублей. Естественным образом увеличивается обязательство пенсионного фонда. И с каждым разом, с каждым годом или с каждым месяцем количество пенсионеров естественно растет. Это все в автоматическом режиме должно происходить. Если в прошлом году они были 6 тысяч, до конца года это порядка 9 тысяч. То есть на 3 тысячи человек будет увеличено. Я понимаю, что это обязательства большие, да? Это естественный прирост людей, попадающих под пенсионный возраст. Но я хочу сказать, что большое количество организаций, которые должны пенсионному фонду. И если он правильно садминистрирует их, если он достаточно жестко садминистрирует свои доходы, свои задолженности, то возможность выплат будет гарантированная. И вот этой задолженности в месяц не будет.
Рассказывала председатель бюджетного комитета парламента самопровозглашенной Республики Абхазия Наталья Смыр. С ней беседовала Елена Заводская.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Голландская болезнь грузинской экономики. Тангизаблотия не в восторге от зависимости Грузии от туризма, но когда сравнивают туристическую Грузию с нетуристической, согласен на многие компромиссы. Взгляды с Тбилиси в нашем эфире.
В Грузии постепенно начинается восстановление туристического сектора. Несмотря на отсутствие запредельных ожиданий, даже минимальное количество туристов уже будет сигналом того, что, если не в этом, то в будущем году туристическая индустрия, играющая ключевую роль в экономике страны, вернется к потерянным показателям. Пандемия много чему научила население Грузии и преподнесла ему ряд болезненных уроков. В первую очередь то, что в мире нет ничего гарантированного. Если вы почему-то решили, что то или иное достижение зацементировано и никогда не будет потеряно, что ж вы ошибаетесь. Стоит природе один раз щелкнуть пальцем, и ваши миллиарды плачут горькими слезами. Конкретно по туризму пандемия нанесла болезненный удар по карикатурному грузинскому национализму, который делил туристов на желательных и нежелательных, главным образом по расовому признаку. Что ж, благодаря пандемии Грузия дошла до такого состояния, когда готова приветствовать всех туристов, вне зависимости от расы и вероисповедания, русских, украинцев, европейцев, арабов, иранцев, турок, индусов. Лишь бы приехали. Роскошь выбирать между туристами, которые нравятся и которые не нравятся, не для туристической страны, которая просто обязана с одинаковым достоинством и уважением принимать всех гостей. Ведь пандемия показала, насколько уязвимо туристическое благополучие. Пользуйтесь тем, что есть сейчас, и поймите, наконец, что нет хороших и плохих туристов, а есть ваша ксенофобия. Так или иначе, сейчас у страны главная задача – это восстановить туристический сектор до уровня 2019 года. А вот последующая цель должна быть куда более сложной и масштабной. Снизить зависимость от туризма, которая на сегодняшний день критическая. Туристы – это наш нефть и газ, без которых экономика впадает в глубокую кому. И эта реальность крайне опасна. Туризм – очень чувствительный сектор, который зависит от всего на свете. Если один раз кто-то неправильно чихнул в неправильном месте, можете быть уверены. Ваши отели опустеют, люди останутся без работы, а население без доходов. Известно, что высокая зависимость экономики от туризма – наглядный пример отсталости. И на примере Грузии это видно невооруженным глазом. Сегодня, по сути, есть две практически не пересекающиеся друг с другом Грузии – туристическая и нетуристическая. Первая – жизнь обретает какую-то осмысленную форму. Людям есть чем заняться, там меньше бездельников и криминалов. Там города обновляются и внешним обликом постепенно приближаются к восточноевропейским стандартам. При всем моем скептическом отношении к зависимости от какого-либо одного сектора экономики, могу признать, что туризм – это было самое лучшее, что случилось в Грузии после получения независимости. До того, как сюда начали прибывать иностранцы, Грузия была одной большой помойкой с обшарпанными зданиями, разрушающейся инфраструктурой и уличной торговлей в гораздо больших масштабах, чем сегодня. В общем, глухая, бесперспективная страна на смертном одре. Туризм до неузнаваемости изменил города и регионы, которых коснулся. Однако, к сожалению, нетронутыми оказались больше половины Грузии, которые в туризм никак не включены. И мы там имеем 90-е годы. Мрак, беспросвет, разруху, трущобы и массовое бегство населения. Это две, по сути, разные страны, которых друг от друга может отделять пара километров. В одном месте кипит жизнь, и буквально рядом явные признаки деградации и вырождения. Развитие туристической индустрии в Грузии также показало, в чем главная причина отсталости страны. И это не плохое правительство, хотя оно плохое. И не какие-то объективные обстоятельства, хотя они тоже есть. Главная причина – это неправильное устройство страны в целом. Вся ее структура, в том числе демографическая, полностью исключает какой-либо прогресс. Сегодня в Грузии как минимум 1,5 миллиона человек, которые вообще не включены в какую-либо деятельность, хоть как-то соответствующую стандартам хотя бы 20 века. Назвал бы балластом, если бы речь не шла о людях. Бесперспективные умирающие села, в которых процветает натуральное хозяйство, беспробудное пьянство и безделье. Им не помочь государственными субсидиями и разговорами о поддержке сельского хозяйства. Проблема в том, что в грузинских селах нет никакого сельского хозяйства в современном понимании. Десятки тысяч крестьян машут мотыгами на приусадебных участках, чтобы получить ничтожный урожай. И так десятки, сотни лет без малейшего продвижения вперед. Грузинское село неизбежно умирает, так как оно устроено по модели 19 века и совершенно не конкурентоспособно с современными селами, ориентированными на фермерские хозяйства и аграрный бизнес. Большие районные центры, не имеющие притягательности для туристов, беспросветные, отсталые, с нулевой экономикой, все эти Самтредия, Харагаули, Курджани, Тедоплисхару, там полная тьма, 100% безработица и криминализация мозгов населения. Народ оттуда бежит целыми классами. После окончания школы в этих медвежьих углах практически никого не остается. Все бегут либо в Тбилиси, либо в Европу. Дело там не только в безработице. В некоторых из глухих провинциальных городов есть какая-то работа. Есть даже несколько гигантских предприятий, вроде Зестафонского завода ферросплавов или Каспского цементного завода. Однако это не слишком помогает. В грузинской провинции отсталость носит ментальный характер, и ее не исправить мерами финансового характера. Там, где есть туризм, с этим удалось более или менее справиться. Но там, где его нет, ничего не меняется. Процесс идет своим ходом. Первыми вымирают села, которые лет через 30 опустеют. И там останется небольшое население. Каста крупных фермеров, как оно и должно быть. Небольшие и лишенные перспективы нетуристические города, немного погодя, но разделят их судьбу. Когда какой-нибудь провинциальный город покинет последний выпускник школы, включится обратный отсчет. Грузия сейчас находится в сложнейшей стадии переформатирования целой страны, которая неизвестно, когда и как закончится, и неизвестно, дотянет ли она вообще до конца этого переходного периода. Так или иначе, но в нынешней версии Грузия нежизнеспособна. И вопиющий контраст между туристической и нетуристической ее частью наглядно это подтверждает.
Это был взгляд из Тбилиси нашего блогера Тенгиза Аблотия.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
В 2009 году в селе Чубарете при прокладке газопровода были обнаружены остатки древнего поселения. Грузинские иностранные ученые, которые до сих пор изучают археологический памятник, посредством различных исследований смогли установить, чем питались люди более 5000 лет назад, какую одежду носили, чем болели и как эти болезни лечили. Анастасия Славенская об интригующей находке.
Рацион у людей, проживавших на территории нынешнего Чубареты, был достаточно насыщенным. Они употребляли в пищу пшеницу и другие злаки, щавель, сельдерей, грецкие орехи и мясо. Широко было распространено и растение лебеда. Его, кроме продовольственных, использовали и в лечебных целях еще в эпоху неолита, 8 тысяч лет назад, говорит Инга Марткоплишвили, научный сотрудник Национального музея Грузии и автор фильма «Жизнь в Грузии 5300 лет назад».
Рацион человека был разнообразен, потому что он уже мог использовать огонь. У него уже была посуда, и он очень успешно варил себе, например, пшеничную кашу.
Для того, чтобы пролить свет на быт людей, живших более 5000 лет назад, был проведен ряд исследований различного типа, результаты которых вкупе дали возможность сложить общую картину. Были изучены продовольственные ямы, глиняная посуда, часть из которой использовалась для готовки, а другая для хранения зерна, ручные жернова, с помощью которых измельчались растения и злаки, а также останки людей.
Французами было проведено изотопное исследование костей. Их результаты также подтвердили, что в рационе людей тогда большее место занимали злаки. Кроме того, они употребляли в пищу мясо и молочные продукты. Идентифицировать прямым методом, скажем так, мясо невозможно. Но в области живота скелета были обнаружены яйца, отложенные свиньим солитером. Промежуточным хозяином этого червя-паразита может быть свинья. Это дало возможность предположить, что это этот человек, в скелете которого были найдены яйца свиного солитера, употребил в пищу плохо обработанное свиное мясо.
Рассказывает Инга Марткоплишвили. Информацию о болезнях, распространенных в тот период, хранят и ручные жернова. Растения, которые люди измельчали при помощи этого приспособления, они использовали и в качестве пищи, и в медицинских целях. Ученым известно около 70 растений, которыми лечились люди, проживавшие в этой местности в те времена.
Человек в основном по опыту получал знания относительно тех или иных лечебных растений. У него, скажем, мог заболеть живот, затем он мог съесть то или иное растение, и, поняв, что боль при этом прошла, он в следующий раз намеренно употреблял его уже в пищу.
Для создания одежды люди использовали в основном шерсть и долгунец, это подвид льна, а также коноплю.
Известно, что конопля издревле широко использовалась для создания ткани. В ее волокнах редко заводятся паразиты, они довольно долговечны. Кроме того, у нее хорошая теплоизоляция. Есть исследования, которые подтверждают, что зимой такая ткань помогает сохранять тепло, а летом прохладу.
Дома, в которых проживали люди более 5000 лет назад на территории нынешнего Чобарети, строились из камня. В центре жилища располагался очаг, который выполнял в том числе и ритуальную функцию. Обнаружить древний город помог случай. В 2009 году в селе шли работы по прокладке газопровода.
Когда происходит нечто подобное, работы останавливаются и на место едут специалисты. Из Национального музея Грузии в 2009 году туда выехали археологи и начали исследование памятника. Тогда же были начаты мультидисциплинарные исследования, были вовлечены ученые разных специальностей. Уже в 2011 году к процессу подключились французы, а с 2012 года группа австралийских ученых из Мельбурнского университета – вместе с которыми работа и археологические раскопки на месте продолжаются по сегодняшний день.
Рассказывает Инга Марткоплишвили. В июне при поддержке Национального фонда имени Шота Руставели вышел и фильм, рассказывающий об открытиях, сделанных в Чубарете. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Экологическая организация «Зеленая Алания» провела первую крупную образовательную акцию. И гостинских школьников научили не просто убирать мусор, а сортировать его раздельно. Ирина Келехсаева следила за ходом акции.
В акции «Зеленых» по раздельному сбору мусора приняли участие почти 30 учащихся двух школ-интернатов поселка Дзау и города Цхинвал. Поддержали «Зеленую Аланию» и добровольцы из числа жителей города, которым близки идеи защитников окружающей среды. Об акции и результатах в беседе с «Эхом Кавказа» рассказала лидер «Зеленой Алании» Залина Габаева.
Это и в принципе наша первая экологическая акция, которая такая достаточно массовая была. Но мне кажется примечательно то, что это первая акция «Субботник» по раздельному сбору мусора. Раздельно мусор мы никогда еще в Южной Осетии не собирали. Дети нам очень сильно помогли. Ну, мы собрали почти полную газель мусора, разделили органику от неорганики. Мы учились, ну, конечно же, мы тоже первый раз были на раздельном сборе мусора. Мы сами научились раздельно собирать мусор. Научили этому детей, что пластик нужно собирать отдельно, органику нужно собирать отдельно, и стекло тоже нужно собирать отдельно. Ну, по крайней мере, то, что было сейчас на реке Чемоздон, берег реки Чемоздон мы убирали. Да, мы отдельно собрали.
По словам Габаевой, акция прошла при поддержке молодых предпринимателей, которые рассматривают возможность переработки бытовых отходов за пределами Южной Осетии.
В принципе, несколько попыток создать в Южной Осетии компании, которые будут вывозить мусор и на переработку были, но вот как-то они с нами не пересекались. Сейчас у нас появилась в городе компания, которая, да, надеется здесь обосноваться, пока они светиться не хотят, но, тем не менее, ребята пытаются закрепиться на нашем рынке. Мусор будет вывозиться из Южной Осетии на переработку. Пока они делают первые шаги, очень здорово, что такая компания появилась, и мы будем всячески им помогать. Все, что можем, сделаем. И будет здорово, если в Южной Осетии уже станет меньше мусора.
На уровне государства решается пока только проблема открытых мусорных свалок. Новый мусорный полигон и оборудование для компактирования твердых коммунальных отходов заработали в тестовом режиме совсем недавно в селе Ирыккау Схинвальского района. Сюда будут свозить бытовые отходы из Схинвала и прилегающих сел. Переработка раздельного мусора, говорит в беседе с «Эхом Кавказа» местный общественник Тимур Схурбати, вещь хоть неприбыльная, но благородная.
Я думаю, бизнес вряд ли этим заинтересуется, потому что Схинвал слишком маленький город, и слишком много объемы такие, что большому бизнесу это неинтересно. А так как товар это очень дешевый и объемы маленькие, то бизнес, по-моему, вряд ли заинтересует. Но это не значит, это не обязательно должно быть бизнесом. Это должно стать нашим стилем, образом жизни. Сколько-то лет назад был в Чехии и видел там вот этот раздельный сбор мусора, там вот 4 разноцветных контейнера для сбора мусора. Они именно каждый по цвету там для бумаги, для железа, для стекла и там пищевых отходов. Я думаю, это вполне приживется. Главная пропаганда, главное пропиарить это дело, объяснить людям, школьникам, взрослым, что это нам нужно. Более того, я бы даже больше шаг сделал. Я бы запретил пластик людям. Какая-то страна Африки, Зимбабве, по-моему, запретила и ничего не умерли.
Наш город, продолжил он, никогда таким чистым не был, даже во времена СССР. Но он должен стать еще чище.
И природа, и все. Я считаю, что это очень хорошее дело. Души поддерживаю тех, кто это сделал. Это должно быть делом каждого гражданина сети.
Ну вот поставят эти 4-цветные урны, а дальше что с этим делать, если нет переработки?
Не, ну, можно накапливать. И когда, допустим, 20 тонн набрался контейнер, отправлять во Влядик или где-то. Перерабатывать тоже можно. Маленькое что-то можно сделать. И из тех же пластиковых отходов что-то можно всегда делать. Это большую прибыль не принесет. Это просто невозможно в таком маленьком городе. Но можно, переработку тоже можно наладить. Но не с целью бизнеса, а с целью именно чистоты. Поэтому я считаю, что это нужное дело, необходимое.
Зеленая Южная Осетия настроена оптимистично. По словам Залины Габаевой, организация уже начала вести переговоры с официальными структурами о появлении в черте Схинвала боксов для сбора бумаги и пластика. Ирина Келесаева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Здравай, маравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, харсот, штрасхат, харсот, арсот.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Отпуск во время пандемии, как себе представляют жители Тбилиси, какой отдых могут себе позволить, узнавал Серго Бригвадзе.
Какой отпуск вы можете себе позволить?
Что касается отпуска, мне кажется, в этом году, если он и удастся, то будет достаточно экстремальным. Все же остается риск заразиться коронавирусом, и беспокойство по этому поводу наверняка будет преследовать меня все время. Нельзя не отметить и то, что после года пандемии у всех проблемы с финансами, и я не исключение. Позволить себе шикарный отпуск за границей я точно не смогу. Было бы неплохо хоть как-то отдохнуть от рутины. По правде говоря, сейчас и настроения особого нет. Не радует практически ничего. Отпуск мне действительно нужен. Конечно, постараюсь хоть что-то придумать. Посмотрим, что получится.
Я могу себе позволить отпуск, который не будет длиться больше недели. К сожалению, из-за работы больше отдохнуть не получается. Скорее всего, я буду избегать отдыха в гостиницах не только потому, что опасаюсь инфекции. У меня нет такой финансовой возможности, ведь в Грузии очень подорожали гостиницы. Максимум, что я могу себе позволить, это снять на неделю комнату в доме на Черноморском побережье. В принципе, это я и планирую сделать. За комнату обычно плачу 25-30 лари, а за гостиничный номер приходится платить 100-120 лари в день. И, как я уже сказала, я могу себе позволить только первый, более скромный вариант. Такой вот отпуск я планирую в этом году и, скорее всего, и в будущем.
В принципе, с радостью остался бы дома и просто ничего не делал бы. Так как за год у меня не было отпуска и даже не сумел из дома поработать, только постоянно приходилось таскаться в офис. Но, в принципе, не исключаю того, что ближе к августу или к сентябрю поеду на Черное море на неделю отдохнуть.
Я могу позволить себе в нормальном финансовом плане отпуск. Более серьезная проблема для меня – это время, которого у меня нет из-за работы. Ежегодно мне полагается 28 дней отпуска, однако я не могу воспользоваться такой возможностью. Раз в 3 года такое получается. Вы не подумайте, начальство мне позволяет отдохнуть, но в тяжелом положении оказываются мои коллеги, которым приходится меня заменять. Потому я и стараюсь не уходить в продолжительный отпуск. А так все в порядке. Могу себе позволить и поездку и в Европу, и в США. Кстати, у меня и виза есть. Пандемия в этом мне тоже не помеха. Повторюсь, проблема лишь в отсутствии времени.
Исходя из ситуации, которая в данный момент происходит в стране, конечно же, очень сложно провести отпуск так, как хочется, но у нас было принято решение с семьей провести отпуск за городом. Благо, что сейчас можно снять дом и какой-то загородный участок, где можно отдохнуть хотя бы так, потому что многие страны закрыты. Закрываются, так что вариантов особо больших пока нет. Ну, а также можно поработать удаленно.
Касательно отпуска, мы с семьей планируем в конце августа отдохнуть. Вопрос в том, насколько осуществим будет этот план. Это мы узнаем ближе к августу. Хотим отправиться на побережье Черного моря на несколько дней. Надеюсь, ситуация с вирусом не помешает нам. Да и будем следить за тем, насколько безопасно будет проводить так время. В общем, проведем пару дней на пляже. Это максимум, который я сейчас могу себе позволить, учитывая мое финансовое положение.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.